Ну вот. И когда я вспомнил свои эксперименты с подушкой, мне стало так муторно, словами не передать. Ну ничего, быстро прошло, а к вечеру я и вовсе поправился. Но с того дня подушка у меня подозреваемый номер один.
«Очень грамотно!» — похвалил его Джуфин. «И ход ваших мыслей, и опыт, и выводы! Молодец, Сэрлай! А теперь, собственно, рассказывай, чем мы можем тебе помочь?» «Господин Толга Йохви, постоянный представитель Тулана при дворе, замолвил за тебя словечко. Но мы, имей в виду, и без специальной протекции людям помогаем, и уж тем более коллегам».
«Ну, теперь буду знать», — улыбнулся Туланец. «А так, кто же вас разберет? Про людей, которые живут в Йеха, разные говорят. Некоторые рассказывают, что для здешних, если ты не колдун, то уж вроде как и не человек». «Ну, я подумал, что если оно хоть наполовину так, то в дом у моста меня вообще на порог не пустят, чтобы не осквернял своими нечистыми стопами ваши магические половицы».
«Если не колдун, то и не человек», — с удовольствием повторил Джуфин. «Блестящая идея! Особенно если учесть, что всякий чужестранец здесь, в сердце мира, начинает колдовать, да еще и получше большинства местных жителей. Дело же не в способностях, Сэрлай, просто в этих краях быть магом легче, вот и все».
«Правда, что ли? Вот теперь Туланец удивился. И я, выходит, могу быть колдуном?»
«Ну да, нужно только время, чтобы обжиться, ну и подучиться технике, но ничего невыполнимого. Ты лучше давай, переходи к делу, удивляться и радоваться потом будешь, фокусом учиться тем более потом. Договорились?»
«Ага». И этот болван снова лучезарно улыбнулся. Я никак не могла понять, что меня бесит больше, его покладистость или его обаяние. Но на всякий случай решила, что надо будет наглядно продемонстрировать Туланцу наш столичный снобизм, чтобы не расслаблялся. А то шеф какой-то подозрительно добрый, словно человечина с утра наелся. «А тут вот какое дело», — щебетал меж тем наш заморский гость. «Подушка мало того, что сделана в Йеха, так и куплена тут же. Я узнавал, старуха весной сюда ездила, останавливалась в гостинице «Бабушкин дом» на улице Стеклянных птиц. Там, надо понимать, селятся по большей части вот такие пожилые, одинокие путешественницы. Я-то сам чуть не свихнулся среди этих вязаных ковриков. Ничего, надо терпеть. В интересах дела мне пришлось там поселиться. Причем уносить коврики из моей комнаты хозяева отказываются наотрез». «Коврики-то вам чем не угодили?» — не выдержала я. «У меня дома их 4 штуки, и я собираюсь приобрести еще парочку. Отличная вещь. Полагаете, мне стоит броситься с ближайшего моста?» «Нет, пока рано», — невозмутимо ответил этот мерзавец. «Вот когда число вязаных ковриков в вашей спальне перевалит за 3 дюжины, как это принято в бабушкином доме, тогда, пожалуй, и правда пора будет».
«Она ведь и убить может», — флегматично заметил Мелифара.
«Освежевать, разделать и зажарить», — радостно подхватил Номинорих. «Ему только зацепиться дай, потом весь день будет чушь нести, не остановишь. Это называется веселый человек, еще легкий характер, я знаю, но все равно тошно». «А вот есть, пожалуй, не станет», — закончил сэр Шурф. Причем он, кажется, даже не шутил. Шурф на моей памяти шутил всего несколько раз и всегда в присутствии сэра Макса, который даже мертвого мог насмешить и растормошить. Но сейчас сэр Лонли Локли просто высказывал свое авторитетное мнение по этому чрезвычайно важному для всех нас вопросу. Дескать, леди Меломори Блим никогда не ест своих врагов. Сколько раз пытались скормить ей врага, безуспешно. Убивает — это да. Потом, случается, жарит, но не жрет. И все тут. «Ай, молодец, сэр Шурф! Вот спасибо, обелил мою репутацию!» Но зато после его реплики тему «Хвала магистрам» сочли закрытой и снова обратили вопрошающие взоры к Туланцу.
«В общем, подушка отсюда, и, возможно, изготовлена с нарушением этого вашего кодекса, который запрещает колдовать».
Он как бы подвел черту под затянувшимся вступлением и изложил, наконец, суть своей просьбы. «Я еще на корабле, по дороге, понял, что нужно прямиком отправляться к вам. У вас же, наверное, все эти мастера сновидений, или как их там, переписаны, и вы знаете, от кого чего ждать. Кто-то, скажем, такими вещами точно заниматься не станет, потому что не умеет. Кто-то умеет, но риска не любит, а кто-то за хорошие деньги еще и не такую пакость готов преподнести». «Я хотел попросить у вас этот список, ну, если по вашим законам можно делиться такой информацией с иностранцами».
А то я же по полгода каждого искать буду. Но прямо к вам мне обращаться не советовали. Да-да, я уже понял, что зря, поэтому я отправился к нашему постоянному посланнику Толуга Йохви, благо он троюродный племянник зятя сестры школьной подруги моего отца, почти родственник, потому и принять меня согласился, хоть и стал тут у вас важной птицей. Пришлось всю ночь с ним пить осский аш. Отличная, кстати, настойка. Пересказывать ему наши новости и отдать чуть ли не половину дорожного гардероба. Парень просто вцепился в эти тряпки. Как-никак, а сувениры с родины. Но все было не зря. Он послал вам записку, получил ответ, и вот я тут.
«Да как же вы так тараторите без остановки?»
Джуфин даже не рассердился, а удивился. «Вот, дескать, какой редкий у человека дар». «Извините», — смутился тот. «Просто для меня это вопрос вежливости, ничего не скрывать от людей, к которым пришел за помощью. А поскольку я не знаю, что для вас важно, что нет...»
«Все ясно, можете останавливаться. Если мне что-нибудь покажется интересным, я сам об этом спрошу. Договорились?»
Туланец с готовностью кивнул, и Джуфин продолжил.
«Вы были совершенно правы, в том смысле, что мастера совершенных снов нам действительно известны. Но вот кто из них способен изготовить вещицу, о которой вы рассказывали, да еще такую, что даже за морем будет действовать, это я и сам бы хотел знать. Никогда не встречал ничего подобного. Вы, кстати, взяли ее с собой, эту подушку? Не оставили дома?»
«Я-то взял. Да ваши таможенники отобрали. Сказали, ввоз волшебных талисманов в Соединенное Королевство строго запрещен. У самих такого добра хватает. Вот вывозите, пожалуйста, на здоровье. Хоть все».
«Ну, это не беда», — отмахнулся шеф. «С таможней я как-нибудь договорюсь. Посмотрю, что это за чудо такое. Подумаю. Завтра утром приходите, расскажу, что придумал. А пока идите отдыхать, досмотрите, выспитесь хорошенько и выговоритесь, что ли, за завтраком, потому что здесь вам придется по большей части слушать».
Наш гость не стал рассыпаться в благодарностях, как это обычно случается с людьми, которые только что благополучно переложили свои проблемы на чужие плечи. Он просто кивнул, улыбнулся, скорее глазами, чем губами, пробормотал что-то вроде «ужасно рад знакомству», да и вышел вон. Практически опрометью кинулся исполнять указания сэра Джуфина Хали. «Спать, спать, спать». Оно и хорошо. Вид у него к этому моменту был совсем уж измученный. Смотреть больно. Как только за ним закрылась дверь, шеф уселся за стол, налил себе камры и принялся командовать.
«Сэр Мелифара, ты, понятно, едешь на таможню. Кого еще туда посылать? Можешь делать с нули карифом все, что тебе заблагорассудится. Но подушка должна быть у меня сегодня же, вечером, ясно?»
«Да зачем с ним что-то делать?» – пожал плечами Мелифара. «Сам отдаст, как всегда».
«Тем лучше. Лишь бы не выяснилось, что кто-то из его ребят уже домой утащил это сокровище. Тогда полдня потратим на выяснение, кто, да куда, да как».
Мелифара отмахнулся от этого предположения, как от назойливой мухи, и пулей вылетел за дверь. Я подумала, что давненько он так шустро не бегал, но почему-то не обрадовалась, а разозлилась еще больше, но виду не подала.
«Сэр Шуф, ты, пожалуйста, продолжай разбираться с архивами. Понимаю, сейчас эта просьба звучит как издевательство, но ты – мое единственное оружие в битве с хаосом».
Джуфин отвесил Лонли Локли церемонный поклон и повернулся ко мне.
«А с тобой, леди, нам необходимо поговорить наедине. Зайди в мой кабинет».
Я угрюмо кивнула и потащилась в кабинет шефа, предвкушая очередное дурацкое задание из разряда особо скучных. Но хоть архивы разбирать он меня вряд ли посадит, хвала магистрам, что у нас есть сэр Шурф. Джуфин отступил в сторону, пропуская меня. Сзади донесся унылый вопрос Номинориха. «А мне чем заняться?» И ласковый ответ шефа.
«Ну, пойди съешь что-нибудь».
Он всегда так говорит, когда хочет, чтобы от него отвязались. А Номинорих всякий раз искренне радуется такому заданию. Ну или делает вид, что радуется. Кто его разберет?
Он классный нюхач, наш сэр Нуминорих, думаю, самый лучший из ныне живущих. Но для того, чтобы у нюхача появилась работа, нужен подозреваемый, которого следует разыскивать. А у нас в настоящий момент только один подозреваемый имелся, да и тот профессиональный. Бедняга Нуминорих.
«Я хотел бы, чтобы ты занялась этим делом», — сказал мне сэр Джуфин, запирая за собой дверь кабинета.
«Туланцем, что ли?» — удивилась я.
«Ну, положим, не столько туланцем, сколько его подушкой и поисками мастера совершенных снов, который мог изготовить эдакое диво».
«Вообще-то я просто мастер преследования», — напомнила я. «Расследование — это не совсем по моей части. Тут у нас сэр Мелифара умелец, а слухи-сплетни собирать — это к сэру Кофе, а я...»
«Спасибо за поучительную лекцию», — осклабился шеф. «Надеюсь, ты не обидишься, леди, если я скажу, что и сам, в общем-то, знаю сильные стороны своих сотрудников. Слабые, впрочем, тоже, но это к делу не относится. И, кстати, сняла бы ты эту свою маску, а? Мода — дело хорошее, но неприятно разговаривать с человеком, который прячет лицо».
Это было что-то новенькое. Прежде господин почтеннейший начальник никогда не интересовался нашим внешним видом. Лишь бы на службу ходили и дело делали, хоть в масках, хоть голышом. Пришлось обнажить рожу. Все же начальство велит. Но я уж позаботилась, чтобы выражение моего лица не доставило шефу никакого удовольствия. Впрочем, он словно бы и не заметил моей кислой физиономии. Поглядел мне в глаза, улыбнулся лучезарно, дескать, так-то лучше.
«Я и не говорю, что ты должна все сделать сама. Просто если уж вышло, что среди моих сотрудников есть человек, который втерся в доверие к одному из мастеров совершенных снов, да еще и к нарушителю кодекса, глупо было бы этим не воспользоваться».
Меня бросило в жар. Есть такое выражение «сгореть от стыда». Так вот это почти не преувеличение. Еще немного, и я бы вспыхнула, как сухой хворост. Одно дело — постоянно говорить о Джуфине, он все обо всех знает. И совсем другое — на собственной шкуре убедиться, что твой начальник в курсе всех твоих личных, интимных и, честно говоря, вполне постыдных секретов. Ясно теперь, зачем он меня маску снять попросил. Хотел, небось, насладиться результатом на полную катушку. В тот миг я искренне считала, что сэр Джуфин Халли — самый отвратительный мерзавец во Вселенной, и ни на секунду не сомневалась, что теперь-то я уж точно отправлюсь в Варварох. Нынче же вечером, пешком, по воде Аки посуху, ничего-ничего, лишь бы подальше от этого ужасного человека, моего начальника. Хвала магистрам, шеф очень быстро сообразил, что со мной творится. Подскочил ко мне, положил руку на затылок, побарабанил пальцами ритмично. Я сперва успокоилась, а уже только потом поняла, что он со мной делает. Ну, против Джуфиного колдовства не попрешь. Негодовать я больше не могла, волноваться тоже. Оставалось только одно — сидеть, слушать.
«Что с тобой, девочка?» — с неподдельным сочувствием спросил этот злодей. «Что такого страшного я сказал? Сотни людей пользуются услугами мастеров совершенных снов. В основном, конечно, старики, у которых не осталось ничего, кроме воспоминаний. Но им и в голову не приходит это скрывать. Стремление к счастью — не позорная слабость, а естественная потребность обычного, среднего человека. И лучше быть счастливым во сне, чем не быть вовсе. Другое дело, что старые опытные колдуны вроде нас с тобой должны бы обходиться без помощи посторонних».
«Старые, опытные», — я невольно улыбнулась, — «скажете тоже».
«Прости, незабвенная», — галантно поклонился Джуфин, — «но я не могу заставить себя называть юной и неопытной девицу, которая пару лет назад прилетела сюда из Арвароха, да еще и в виде буревуха. Ах да, ты же, кроме всего, во сне это проделала, не просто так. Деяние, достойное великих мастеров древности. Конечно, в свете всего вышесказанного твои нынешние визиты к лысому Комусу выглядят несколько эксцентрично, но стыдиться тут нечего, решительно нечего».
Комус. Да, именно так звали моего поставщика волшебных подушек, и он действительно был лысым. То есть крыть нечем, шеф знал обо мне абсолютно все, и теперь утешал меня, лицемерно изображая сочувствие. Впрочем, тут он как раз не слишком старался. Играл как бездарный актер в провинциальном трактире. Нарочно, разумеется, чтобы я не вздумала ему поверить. То есть говорил-то он ласково, но глаза сияли такой яростью, что это подействовало на меня сильнее любой выволочки.
«Ты готова просрать свой дар? Ну, темные магистры тебе в помощь, имеешь полное право!»
Вот что говорил его взгляд. По крайней мере, я это так для себя перевела и совсем скисла.
«Все к лучшему», — жизнерадостно закончил Джуфин. «Если уж так вышло, что ты успела втереться в доверие к лысому Комасу, нет смысла посылать к нему кофу. Пойдешь к нему в обычном наряде, с подушкой, скажешь: «Вот подружки такое сделали, я тоже хочу, за любые деньги. Надеюсь, сэр Мелифара через час ее привезет. Ну, если не привезет, на словах расскажешь».
«В любом случае придется рассказывать на словах», — вздохнула я. «Будет выглядеть неестественно, если я принесу ему чужую подушку. Люди не дают такие вещи посторонним, даже самым близким друзьям. Это же самая большая личная тайна, что мы хотим видеть в своих грезах».
«Надо же, какие тонкости! А я и не знаю ничего», — сокрушенно сказал Джуфин. «А все почему? Личного опыта не хватает. Никогда в жизни не пробовал спать на такой подушке. Может быть, надо? Все-таки новый опыт. Ну и потом, мне тоже бывает тоскливо без нашего сэра Макса».
«Вам?» — изумилась я. «Тоскливо? Прекращайте заливать, сэр!»
«Не веришь? Не надо!» — он пожал плечами. «Репутация бессердечного хмыря еще никому не вредила. Иди, что ли, пообедай, леди. Потом возвращайся. Надеюсь, к тому времени сэр Мелифара привезет нам подушку. Поглядим на нее вместе, хочешь?»
Когда такого рода предложения поступают от начальства, довольно трудно сказать ему «нет». Но я все-таки сказала. Джуфин даже обрадовался.
«Ну, значит, придется тебе глядеть на нее с отвращением. И на меня заодно. Но все равно придется. Возвращайся в этот кабинет через 2 часа, леди Миламори. Я буду тебя ждать».
Я пожала плечами, кивнула, надела маску и вышла вон. Самое время благотворное воздействие Джуфинова успокоительного массажа уже начало проходить, а уши мои еще пылали от стыда. Следовало их остудить хоть немного.